Вот. А позвольте теперь перейти к более специфическому стандарту и рассмотреть, какие же принципы в настоящий момент международные стандарты финансовой отчетности налагают и какие принципы они имеют в соответствии с последней версией стандарта МСФО-27. Если вы перевернете страничку следующую, вы увидите слайды к этой презентации. Так вот, МСФО-27 – консолидированная индивидуальная финансовая отчетность. Итак, стандарт МСФО-27 – консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность. Следует отметить, что этот стандарт применяется для периодов финансовых, которые начинаются с 1 июля 2009 года. Что это значит? Что годовой период обычно в России начинается не 31 марта, не 1 июля и так далее, не 1 октября, а обычно все-таки период начинается 1 января и заканчивается 31 декабря для большинства российских компаний. Хотя есть исключения, связанные с особенностями бизнеса. Ну, например, есть исключения для компаний фармацевтической отрасли, которые, например, изготавливают препараты против гриппа, ангины и так далее. Естественно, если у нас с вами период, когда наибольшая покупательная способность и желание покупателей покупать такие препараты выпадает не на лето, а на осень, зиму и весну, то, соответственно, вероятнее всего, вот финансовый год такой компании по МСФО должен быть и может быть организован не с 1 января, а, например, с 1 июня, когда начинается подготовка препаратов для нового года, и когда и тогда этот год захватит собой не только производство препаратов для этого финансового года, но также еще и продажи. И данные будут более соответствовать друг другу, то есть выручка будет больше соответствовать себестоимости, что говорит о том, что метод соотнесения, концепция соотнесения МСФО, которая существует, она выполняется. Так вот, вот этот стандарт в его нынешней редакции, мы с вами рассматриваем последние редакции стандартов на сегодняшний день, которые существуют, применяются для периодов, начинающихся с 1 июля 2009 года. Ну, что это значит для большинства российских компаний, что вот после 1 июля у нас идет 2009 года, да, идет новый финансовый год, который начнется с 1 января 2010 года. То есть, по сути дела, вот за наш текущий 2010 финансовый год для цели МСФО мы должны применять этот стандарт. Соответственно, если мы применяем МСФО-27, мы должны применять также еще и МСФО-IFRS-3, так называемый другой стандарт, который тоже МСФО занимается объединением бизнеса, то есть консолидацией финансовой отчетности. И рассмотрев, с каких периодов начинается данный стандарт, давайте поймем, что же МСФО, собственно говоря, подразумевает под консолидацией и какие принципы там заложены для того, чтобы понять, что в Российской Федерации нужно будет обязательно применять для определенного рода компаний, которые мы только что изучили в федеральном законе. Итак, что же МСФО подразумевает под консолидацией? Несколько важных изречений данного стандарта. Материнская компания обязана консолидировать свои инвестиции в дочерние компании. Что это значит? Это значит, что нельзя не подготавливать самой высокой материнской компании в группе, самой высшей, да, материнской компании в группе, нельзя не подготавливать консолидированную финансовую отчетность. Несколько исключений касаются непубличных групп компаний. Что такое непубличные группы компаний? Это те, у которых нет акций, соответственно, которые не влияют на широкие круги пользователей финансовой отчетности. Это не банки, как минимум, это не страховые организации, это не компании, у которых много акционеров, и эти акционеры могут быть не только профессиональные инвесторы, а также еще и физические лица, наши, так сказать, жители любой страны. Считают, что вот все вот компании, которые имеют таких вот общественно значимый такой интерес, да, для государства, для общества, для людей, вот они все также называются публичными. Так вот, значит, несколько исключений касаются непубличных групп компаний. То есть они иногда могут не готовить эту консолидированную финансовую отчетность. И по последней версии стандарта исключение не распространяется на венчурные фонды, совместные фонды или фонды совместных инвестиций, трасты и тому подобные организации, которые обязаны консолидировать свои дочерние компании. Очень много российского бизнеса ринулось в свое время для минимизации каких-либо рисков в офшорной компании, на Кипр, на Британские Виргинские острова и так далее, так далее. И многие другие юрисдикции для минимизации налогообложения, а также для секьюритизации, для сохранения своих активов. Соответственно, очень часто, чтобы скрыть конечного выгодоприобретателя, организовались различные трасты, фонды, взаимные, совместные фонды и тому подобные международные структуры юридические. Соответственно, мы говорим о том, что даже несмотря на то, что вот эти вот различные виды компаний вроде бы не совсем так являются традиционной холдинговой структурой, где есть материнская компания и дочерняя компания. Даже несмотря на это, они подлежат консолидации в соответствии со стандартом МСФО-27. То есть их дочерние компании подлежат консолидации в их консолидированную финансовую отчетность. Подход к консолидации. Группа компаний должна использовать единую учетную политику для отражения в отчетности схожих операций или событий при схожих обстоятельствах. Таким образом, когда мы с вами задумываемся о подготовке финансовой отчетности группы компаний, то есть консолидированной финансовой отчетности, мы должны задуматься об обеспечении единой учетной политики всех компаний, которые войдут в эту группу. Это может быть связано с изменением учетной политики, с изменением учетной политики дочерних компаний, если, например, материнская компания является достаточно сильной и значимой. Это может быть связано с выполнением каждый раз каких-то корректировок для того, чтобы привести учетную политику дочерней компании в соответствие с учетной политикой материнской компании перед консолидацией ее в отчетности консолидированную. Но, естественно, складывать показатели, например, те же самые запасы, посчитанные по различным принципам, наверное, было бы неправильно. Поэтому учетная политика должна быть одинаковая. В чем, собственно, заключается консолидация? Кроме того, что есть единая учетная политика, нужно представить группу компаний, как будто бы это была бы единая большая компания. Это значит, что последствия сделок, то есть обороты различные, да, а также остатки взаиморасчетов между компаниями группы должны взаимно элиминироваться, то есть исключаться. Ну что это значит? Например, одна компания выдала займ другой компании, и при этом эти обе компании находятся в одной и той же группе компаний. При составлении консолидированной финансовой отчетности мы не можем показать, что одна компания должна другой, если это группа, то есть мы должны сами себе. Поэтому дебиторская должность, право требования кредита с одной компании зачитывается, элиминируется с кредиторской должностью обязанность заплатить по кредиту другой компании по займу. То есть вот эти вот элиминации взаимные, они, соответственно, представляют вот группу компаний как единую компанию. То есть считается, что вроде бы как индивидуальные компании являются некими цехами, отделами, отделениями вот одной единой компании. Соответственно, между ними отношения, ну, элиминируются, потому что сами себе мы не можем быть чего-то должны, или мы не можем сами на себе сделать выручку или себестоимость. Соответственно, если мы продали друг другу товар, мы не можем сказать, что эта выручка у нас действительно является выручкой для консолидированной финансовой отчетности, потому что мы этот самый товар, если мы его не продали дальше, мы его имеем, собственно говоря, все равно в рамках группы. Вот. Доля неконтролирующих акционеров. Вот понятие доли неконтролирующих акционеров для многих, наверное, известно больше как доля меньшинства. Это традиционное понятие, которое было в учете по международным стандартам достаточно давно уже. Что же такое доля неконтролирующих акционеров? Доля неконтролирующих акционеров, то есть доля меньшинства по старой терминологии, это не что иное, как та доля в дочерних компаниях, которая не принадлежит прямо или косвенно акционерам материнской компании. То есть, например, у материнской компании есть 90% акций дочерней компании, а 10% акций принадлежит не материнской компании, а какой-то другой, какому-то другому инвестору, стороннему по отношению к этой материнской компании. Соответственно, мы говорим о том, что при консолидации у нас все 100% активов и обязательств дочерней компании войдут в консолидированный отчет о финансовом положении, раньше он назывался балансом, всегда для нас более понятный термин. Так вот, они войдут в отчет о финансовом положении группы компаний. Соответственно, естественно, здесь есть какая-то несправедливость. Вроде бы как 10% от тех чистых активов, которые мы прибавили к себе, не наши, потому что акционеры в них являются другие, третьи лица, а мы у себя все 100%, так сказать, отразили. Так вот, забегая вперед, скажу, что вот такая доля меньшинства в размере 10%, она будет выделена. Причем будет выделена не как обязательство, что мы должны этим миноритарным акционерам, неконтролирующим акционерам, а будет она выделена в составе капитала. То есть в составе капитала рядом с акционерным капиталом, рядом с нераспределенной прибылью, какими-то там резервами, вот будет еще и такая статья, как доля неконтролирующих акционеров в балансе. Более того, доля неконтролирующих акционеров в рамках тех сумм, которые попали из дочерней компании в консолидированную финансовую отчетность, так вот эта доля также будет выделяться в отчете о прибылях и убытках. В отчете о прибылях и убытках консолидированном, сейчас он называется отчет о совокупном доходе, будет выделяться доля этих самых неконтролирующих акционеров, которая, соответственно, равна 10% от чистой прибыли этой самой дочерней компании. То есть и чистая прибыль будет приходиться вся, а потом 10% от нее будет удаляться, как приходящаяся на долю миноритарных акционеров. Так вот, значит, эта доля неконтролирующих акционеров должна представляться в составе капитала отчета о финансовом положении, то есть баланса по старинке, да, группы отдельно от капитала, принадлежащего акционерам материнской компании. Почему это создается? Потому как, если мы составляем консолидированную финансовую отчетность, то пользователями ее будут не только акционеры материнской компании, но и миноритарии, то есть те, которые в дочерних компаниях могут иметь какие-то вложения. И они хотят знать, сколько они стоят. Чтобы понимать, сколько они стоят, они хотят видеть специальную, отведенную им статью в балансе в отчете о прибыли и убытках, которая показывает, сколько они, собственно, их 10%, сколько это стоит. Вот. Это не значит, что они эти деньги отдадут, но это значит всего лишь, что вот в общей совокупности большой консолидированной группы они имеют вот столько. Совокупный доход должен распределяться между акционерами материнской компании и долей неконтролирующих акционеров, даже в том случае, если доля неконтролирующих акционеров отрицательная. Это некая особенность. Если раньше, в соответствии с МСФО, доля меньшинства в убытках дочерних компаний не признавалась, то есть все убытки дочерних компаний брала на себя контролирующая структура материнской компании, то по последним веяниям стандартов, а именно вот который вступил в силу для отчетности, которые начинают, для финансовых периодов, которые начинаются с 1 июля 2009 года, то есть для текущего 2009 года, доля меньшинства может выделяться даже с убытков дочерних компаний. То есть доля меньшинства может быть отрицательная. Меньшинство, неконтролирующие акционеры, как бы должны внести что-то в группу, хотя ничего не внесут, естественно. То есть вот доля неконтролирующих акционеров может быть даже отрицательная. И, соответственно, как мы к этому подходим, да? Вот этот стандарт, как и другой стандарт по объединению бизнесов, МСФО ФРС 3, действует, как я уже сказал, с периодов, начинающихся после 1 июля 2009 года. То есть, например, за отчетность 2010 года. Но ретроспективно применять его не нужно. Поэтому, если, например, компания уже публикует финансовую отчетность по МСФО, и она, у нее есть доля меньшинства предыдущая, то она может быть, например, не признаваться вот, за 2009 год, а за 2010 год отрицательная доля неконтролирующих акционеров уже должна признаваться. То есть это применение этого стандарта, оно перспективно, оно начиная с новой отчетности, а не распространяется на предыдущие периоды. Изменение в проценте владения дочерней компанией. Ну, как мы уже говорим, что группа у нас в МСФО основана на контроле. Контроль чаще всего подтверждается наличием владения акциями либо доли в уставном капитале какой-либо компании дочерней. Обычно это больше 50% голосующих акций, обычно они свидетельствуют о наличии контроля. Но контроль может быть не всегда обусловлен только владением акциями, может быть 0% в акционерном уставном капитале, и при этом компания быть полностью контролируемой. Так вот, изменение в проценте владения материнской компанией дочерней, когда нет потери контроля, подлежит отражению в составе капитала. Ну что значит нет потери контроля? Ну, например, было 60% дочерней компании, стало 65%. Или было 90, а стало 80. То есть в составе капитала мы это должны отражать. В случае потери контроля из консолидированного отчета о финансовом положении удаляются активы, обязательства и компоненты статей капитала, относящиеся к бывшей дочерней компании. А прибыль и убыток от потери контроля признается в составе отчета о совокупном доходе. Ну, отчет о совокупном доходе читаем, это отчет о прибыли и убытках для нас более привычный. А сделки по приобретению и по продаже бизнеса – это не что иное, как нормальная такая инвестиционная деятельность любой группы компаний. И, соответственно, если мы получаем прибыль или убыток либо от приобретения дочерней компании, либо от ее продажи, когда мы теряем контроль, мы, соответственно, можем и должны признавать в отчете о совокупном доходе, в отчете о прибыли и убытках этот результат. Дальше мы посмотрим еще, что когда мы приобретаем компанию, это вот то, что мы переплачиваем, то есть наш убыток за эту компанию, он, собственно говоря, признается обычно как гудвилл, а не как доход, в смысле, как убыток от приобретения. И дальше мы также еще скажем, что если мы приобретаем компанию дешевле, чем она стоит, то есть мы получаем некую выгоду от того, что она, эта компания стоит больше, чем мы за нее заплатили, так вот, эту выгоду от торговой сделки, да, от того, что нам повезло, мы купили компанию дешевле, чем она стоит, мы должны признавать как доход в отчете о прибылях и убытках текущего периода, когда мы купили эту компанию. А убыток, соответственно, признаем как убыток. Так вот, если мы потеряли контроль над компанией, соответственно, результат отразили в отчете о совокупном доходе, а оставшиеся инвестиции, ну, например, 20%, 15%, 35% и так далее, остается, она же никуда не девается, она остается в нашем с вами отчете о финансовом положении, только, то есть в балансе, и признается она по справедливой стоимости на момент потери контроля. Вот это тоже новое в стандарте. Справедливая стоимость в МСФУ – это понятие, которое встречается в каждом втором, а в нынешней ситуации уже практически в каждом первом стандарте. И если раньше мы не в каждом случае эту справедливую стоимость искали, то теперь практически всегда. Даже тогда, когда мы продаем компанию, теряем контроль. Так вот эту самую оставшуюся инвестицию, там 15%, мы должны оценить по справедливой стоимости, оставить ее на нашем консолидированном балансе. Ну, собственно говоря, индивидуальном талии. Вот, то есть оставшаяся инвестиция отражается по справедливой стоимости в момент потери контроля. Причем справедливая стоимость определяется именно на момент, когда мы продали все остальные акции. То есть в момент потери контроля над компанией. Отражение инвестиций в индивидуальной финансовой отчетности. Ну, стандарт данный распространяется не только на консолидацию финансовой отчетности, но также распространяется на индивидуальную финансовую отчетность. Так вот, в индивидуальной финансовой отчетности инвестиции в дочерние компании, а также совместные предприятия, ассоциированные компании, любого вида компании, подлежат отражению по себестоимости. То есть, сколько мы за них заплатили. Как это, собственно говоря, есть и в российском национальном учете. На 58-м счете мы с вами видим себестоимость наших финансовых вложений, если это дочерние компании. Соответственно, в индивидуальной финансовой отчетности по МСФО инвестицию в нашу дочернюю компанию мы отразим одним единственным способом, а именно по себестоимости, то есть сколько мы за нее заплатили. Основание МСФО 39 финансового инструмента признания оценка, а также МСФО IFRS 9 финансовые инструменты. Ну, как мы понимаем, при консолидации мы заменяем вот эту самую инвестицию по себестоимости в дочерней компании на то, что эта инвестиция собой представляет, то есть на чистые активы и компоненты капитала, кроме, естественно, акционерного либо уставного капитала. То есть мы разворачиваем эту инвестицию, например, в 10 тысяч рублей, на то, что эта инвестиция реально собой сейчас представляет. Несколько определений стандарта МСФО-27. Что такое консолидированная финансовая отчетность? Это финансовая отчетность группы компаний, представленная как отчетность единой компании. То есть консолидация – это некое укрупнение, это переход от частного к общему, это глобализация некая, это представление группы компаний как отчетность, как единой компании. Отсюда удаление внутригрупповых оборотов, отсюда удаление внутригрупповых остатков, дебиторской и кредиторской задолженности. Как мы уже говорили, МСФО составляет консолидированную финансовую отчетность на основании контроля. Этот самый контроль — это не обязательно владение акциями более 50%, это просто-напросто способность, любая способность управлять финансовой операционной политикой компании с целью извлечения выгод от ее деятельности. Как мы уже говорили, под периметр консолидации, то есть то очерчивание компаний, которые войдут в группу консолидированную, да, нашу, в группу компаний, подпадают не только компании, которые контролируются путем владения акциями, но также еще компании, которые контролируются другими способами, по соглашению сторон, созданные от имени предприятия, контролируемые этим предприятием, но не напрямую не владеемые группой компаний. Ну, например, компании специального назначения, созданные для оптимизации налогообложения, для секьюритизации чего-либо и так далее. Они тоже, если они контролируются, подлежат по-правильному, подлежат консолидации по МСФО. Соответственно, представьте себе, если компании российские имеют большое количество таких компаний специального значения, то как будет выглядеть их финансовая отчетность, то есть финансовая отчетность группы компаний, когда они составят по правилам МСФО по всем эту финансовую отчетность. То есть она покажет много интересного и нового. Причем не только для органов, которые занимаются налогами, да, в Российской Федерации, но также еще для собственников, потому что они покажут, собственно говоря, как этот бизнес действует на самом деле. Вот в этом как бы и есть, наверное, основная цель консолидации, основная выгода. Это не только показать акционерам, инвесторам, но также показать управленцам, как, собственно говоря, оперировать бизнесом и как он оперирует сам. И, конечно, определение группы компаний. Группа компаний – это материнская компания и все ее дочерние компании. Причем все, можно даже подчеркнуть, именно все ее дочерние компании. Нельзя дифференцированно подходить. Значит, вот эта компания у нас занимается банковским бизнесом, а все остальное у нас группа занимается производством. Поэтому давайте мы банк не будем включать. Нельзя так. Если есть дочерние компании, и они контролируются, то, соответственно, все они должны быть включены в периметр консолидации, все они должны быть включены в группу компаний. Доля неконтролирующих акционеров – это самая доля меньшинства. Что это такое? Доля в чистых активах дочерней компании, которая прямо или косвенно не принадлежит акционерам материнской компании. Материнская компания – это компания, которая имеет одну или несколько дочерних компаний, а дочерняя – это компания, в том числе не являющая юридическим лицом, например, партнерство или какой-то там другой бизнес, который контролируется другой компанией, называемой материнской. То есть МСФО, последние версии стандартов, они могут консолидировать не только юридических лиц, но даже бизнесы. Это тоже достаточно важное нововведение. Что такое индивидуальная финансовая отчетность по сравнению с консолидированной финансовой отчетностью? Так вот, индивидуальная финансовая отчетность – это материнская компания, имеется в виду. Потому что у материнской компании может быть и консолидированная, и индивидуальная финансовая отчетность. Так вот, индивидуальная финансовая отчетность – это отчетность, подготавливаемая материнской компанией, инвестором в ассоциированную компанию или предпринимателем, да, совместно контролируемого предприятия. Это различные виды консолидации. Мы сейчас говорим в основном только о консолидации дочерних компаний. Так вот, это такая отчетность материнской компании, в которой инвестиция учитывается на основе доли непосредственно владения в капитале. А не на основе результатов деятельности чистых активов инвестированных компаний. Сейчас, если можете, прочитайте, пожалуйста, условия, при которых можно не подготавливать консолидированную финансовую отчетность. Буквально перерыв на полминуты. Давайте продолжать. Соответственно, условия, при которых можно не подготавливать консолидированную финансовую отчетность, достаточно важно, наверное, потому как на практике часто возникают вопросы, связанные с этим. Итак, материнская компания может являться, в свою очередь, дочерней компанией для другой материнской компании. То есть, когда у нас структура группы может быть достаточно сложная и развернутая, и многоуровневая. Так вот, материнская компания является дочерней компанией по отношению к другой материнской компании, и владельцы, то есть материнская компания материнской компании, не возражают и осведомлены, и не возражают против того, что промежуточная консолидированная финансовая отчетность не подготавливается. Ну что значит промежуточная? На промежуточном звене, на промежуточном уровне. Если, например, мы с вами нарисуем какую-нибудь группу компаний, которая может быть многоуровневая. Так вот, материнская компания может быть на самом верхнем уровне, под ней может быть еще одна материнская компания второго уровня, а под ней могут быть дочерние компании. Ну, соответственно, это может быть еще так. Так вот, например, если владельцы вот этой материнской компании, то есть вот эта материнская компания, если владельцы не возражают против того, что вот эта консолидированная финансовая отчетность на вот этом вот уровне не подготавливается, и при этом, если вот эта компания готовит консолидированную финансовую отчетность всей группы, то тогда эта компания промежуточная может не готовить консолидированную финансовую отчетность. Но опять же, если они возражают, и осведомлены о том, что она не готовит и что она обязана готовить. Значит, также можно не подготавливать консолидированную финансовую отчетность для компаний, долговые и долевые ценные бумаги материнской компании, которые не торгуются на публичном рынке, на национальной или зарубежной бирже, в небиржевом рынке. То есть, если у компании нет акций в продаже, если нет облигаций, векселей, то тогда свободные продажи имеются в виду. на рынке, то тогда она может не готовить консолидированную отчетность. Какие еще условия исключения? Материнская компания не подавала и не находится в процессе подачи в комиссию по рынку ценных бумаг или иную регулирующую организацию своей финансовой отчетности для цели выпуска любого вида финансовых инструментов. Ну, например, в Российской Федерации у нас есть Федеральная служба по финансовым рынкам. Если вот компания решает выпустить облигации, акции, она должна туда подать проспект эмиссии, зарегистрировать его и тогда заниматься этим. Соответственно, если мы не планируем, не находимся в процессе подачи таких документов в соответствующую комиссию, то, по идее, мы можем не готовить консолидированную финансовую отчетность по МСФО. Конечная материнская компания или любая промежуточная материнская компания подготавливает и публикует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Ну, что значит конечная? Конечная имеется в виду материнская компания самого высокого уровня. Вот если вот это публикует и готовит, как мы уже сказали, акционеры не требуют, то вот эта вот материнская компания, она же тоже материнская, тоже есть дочерняя компания, контролированная, может не подготавливать отчетность. А вся консолидация будет идти на более высоком уровне. Следующий пункт, пункт 12, соответствующий стандартам, будет касаться обязательности включения в периметр консолидации всех дочерних компаний. Контроль существует, если материнская компания владеет прямо или косвенно более 50% голосующих акций. За исключением ситуации, когда можно продемонстрировать, что такое владение не дает контроля. То есть стандартно, если у нас есть более 50% голосующих акций. Почему голосующих? Потому что контроль именно подразумевается, что мы можем предпринять какое-то решение, провести это решение в данной компании. То есть контроль говорит о том, что мы должны иметь возможность повлиять на что-то. Если у нас привилегированные акции, то мы очень часто имеем право получать дивиденды, либо фиксированные дивиденды, но при этом не можем голосовать по каким-то решениям. Так вот, речь идет о голосующих акциях. То есть контроль строится на голосовании в совете директоров, что можно принять какие-то решения, провести их, изменить что-то в компании. Вот это и есть контроль. Контроль также признается при владении менее 50% голосующих акций и выполнении условий. Если материнская компания, либо какой-то акционер, имеет возможность получить более 50% голосующих акций в соответствии с уставом или соглашением с другими акционерами. Ну, мы заключили соглашение с другими акционерами, что мы совместно контролируем, или вот что другие акционеры передадут нам свои акции для голосования тогда-то и тогда-то. Тогда мы имеем возможность получить более 50% голосующих акций. Когда еще есть контроль? Если есть возможность управлять финансовой операционной политикой компании в соответствии с уставом или соглашением. Ну, в уставе написано, что управляющая компания является тем-то и тем-то, поэтому она контролирует данную компанию. Если есть возможность назначения или смещения большинства членов совета директоров или аналогичного органа, если эти органы контролируют компанию. То есть, если мы можем совет директоров сместить, сделать там таких участников, которые нам необходимы, значит, мы контролируем данную компанию. Она является дочерней, и она подлежит консолидации. Возможность получения большинства голосов на собраниях совета директоров или аналогичного органа, если эти органы контролируют компанию. Если мы можем получить большинство голосов на собраниях совета директоров, мы контролируем компанию. Значит, потенциальные конвертации в акции также должны учитываться. В Российской Федерации, может быть, это пока не очень развито, но в принципе, я думаю, что это тоже придет. Тогда такие ситуации, когда у нас будут существовать конвертируемые ценные бумаги, либо еще какие-то финансовые инструменты, при которых при определенных условиях можно получить больше акций. Ну, например, если привилегированные акции конвертируются в обыкновенные, становятся голосующими. Например, если менеджмент компании получал вознаграждение какими-то опционами на акции, и эти опционы могут быть исполнены, то есть акции станет больше, они попадут в определенные руки. Так вот эти вот при определении контроля вот эти ситуации должны также учитываться. Вернемся к процедуре консолидации. То есть что конкретно делается для того, чтобы получить консолидированную финансовую отчетность? У нас есть материнская компания, есть дочерние компании, и, соответственно, мы можем взять их балансы, то есть отчеты о финансовом положении, можем взять их отчеты о совокупном доходе, то есть отчеты о прибылях и убытках, и произвести посрочное суммирование статей компании группы активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. Балансовая стоимость инвестиций материнской компании в дочернюю элиминируется с долей материнской компании в капитале дочерней с признанием разницы в качестве гудвилла в соответствии с МСФО IFRS 3 объединение бизнеса. Что значит балансовая стоимость? Балансовая стоимость — это тот самый 58 счет в индивидуальной финансовой отчетности, в котором мы имеем сумму, себестоимость, по которой мы купили акции либо уставный капитал когда-то этой дочерней компании. Так вот, она заменяется на чистые активы, и разница признается в качестве гудвилла. Если есть доля неконтролирующих акционеров, то она выделяется в прибыли или убытке дочерней компании отчетного периода, но также еще и в балансе. Та самая доля неконтролирующих акционеров выделяется в чистых активах дочерней компании и признается отдельно от доли, приходящейся на материнскую компанию. Это вот именно в балансе, в отчете о финансовом положении. До этого было в отчете о совокупном доходе. И когда мы выделяем долю меньшинства, фактически и физически, мы не учитываем потенциальное владение акциями. Что это значит? Что когда мы рассчитываем долю меньшинства, нам нужно понять, сколько на сегодняшний день, без учета конвертации всяких разных, без учета потенциала, сколько на сегодняшний день материнская компания официально не принадлежит акции. В этой ситуации, ситуация с компанией специального значения вообще очень специфическая. Мы компанию специального значения контролируем, она является нашей дочерней компанией, но при этом мы не владеем ни единым процентом акций, а кто-то владеет ими другой. Соответственно, так как юридически мы не можем продемонстрировать, что доля меньшинства, доля неконтролирующих акционеров у нас не существует, она существует, причем равна 100%, то вот все те чистые активы, которые попали у нас в консолидированную отчетность, в консолидированный отчет о финансовом положении, они должны быть выделены в качестве доли меньшинства в составе капитала. То есть такие парадоксы, когда мы контролируем компанию, вроде бы решаем все за нее, и вроде бы обладаем этими активами, но при этом юридически не владеем акциями ни одним процентом. Мы все 100% этих чистых активов из консолидации по этой дочке должны выделить отдельно в составе капитала и показать эту статью, назвать ее долей неконтролирующих акционеров. Доходы и расходы дочерней компании начинают консолидироваться в доходы и расходы группы компаний, начиная с момента получения контроля над этой дочерней компанией. Что это значит? Это значит, что когда мы приобрели компанию, то и приобрели, например, не в начале года, а в середине года, то вот те самые прибыли или убытки, которые заработала дочерняя компания до нашего приобретения, они, собственно говоря, не наши, они не группы. А вот начиная с момента, когда мы получили контроль, эти прибыли и убытки начинают становиться нашими, начинают уже консолидироваться. Поэтому отчет о прибылях и убытках годовой, например, будет поделен на две равные части или в какой-то другой пропорции для того, чтобы понять, сколько, собственно говоря, компания дочерняя заработала до нашего приобретения и сколько она уже заработала под нашим контролем. И в консолидацию пойдет в отчет о прибылях и убытках, в отчет о совокупном доходе именно та доля, которая была заработана только под нашим контролем, но не ранее. При этом доходы и расходы рассчитываются, исходя из величин активов и обязательств дочерней компании, признанных в консолидированном отчете о финансовом положении группы на дату приобретения. На практике оценка по справедливой стоимости на момент приобретения. О чем это говорит? Что в соответствии со стандартом МСФО-3, объединение бизнеса, когда мы приобретаем дочернюю компанию, то чистые активы, которые ставятся в наш консолидированный баланс, должны за редким исключением оцениваться по справедливой стоимости. Активы по справедливой стоимости, обязательства по справедливой стоимости. Соответственно, если мы пересчитали активы и обязательства по справедливой стоимости, то они могут отличаться от той самой стоимости, которая у нас есть в индивидуальном балансе дочерней компании. Ну, например, у нас есть учет основных средств дочерней компании по исторической стоимости за минус амортизации убытков от обесценения. Когда мы говорим о том, что мы приобрели дочернюю компанию, мы должны на дату приобретения найти справедливую стоимость этих основных средств. Она может отличаться как большую, так и меньшую стоимость от исторической стоимости. Более того, когда мы составляем консолидированную отчетность за какой-то период после приобретения, мы должны будем в консолидированную отчетность ставить не ту амортизацию, которая начислялась с исторической, индивидуальной стоимости вот тех самых основных средств, а ту амортизацию, которая у нас начисляется со справедливой стоимостью тех самых средств, которая была посчитана на дату приобретения. То есть возникает необходимость и потребность в том, чтобы вести некие параллельные регистры учета для того, чтобы при приобретении бизнеса найти вот эти отличия той индивидуальной отчетности, которая есть у дочерней компании, от той справедливой стоимости, по которой эта индивидуальная отчетность в разрезе конкретной статьи была включена в первую консолидацию на момент начала этой консолидации, то есть на момент приобретения. Вот, соответственно, это, конечно, некое условие, которое может существенно увеличить трудоемкость подготовки к консолидации при приобретении каких-то компаний. То есть нужно будет вести параллельные регистры учета каких-то элементов финансовой отчетности, активов, обязательств и так далее. Соответственно, вот эти доходы и расходы дочерней компании должны быть рассчитаны с учетом этой самой справедливой стоимости. Доходы и расходы дочерней компании включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе, ранее отчет о прибылях и убытках, до момента утраты контроля над этой дочерней компанией. Если мы продаем нашу дочернюю компанию, то мы можем консолидировать ее финансовые результаты, доходы и расходы, только до момента, когда мы ее продадим. Потом она становится не наша, мы ее не контролируем, мы не имеем права включать в консолидированную отчетность ее показатели. Они к нам уже не относятся. Доля неконтролирующих акционеров. Если вам потом пригодится, вы можете увидеть ссылки на пункты, определенные соответствующих стандартов, где это потом можно будет прочитать в оригинале МСФО. Так вот, доля неконтролирующих акционеров, то есть доля меньшинства по-старому, признается в составе капитала отчета о финансовом положении отдельно от капитала, приходящегося на акционеров материнской компании. Прибыль, убыток, а также каждой статьи прочего совокупного дохода, ну что такое прочий совокупный доход? Ранее это статьи капитал, резерв переоценки основных средств, распределяются между акционерами материнской компании и долей неконтролирующих акционеров. То есть на долю неконтролирующих акционеров может также приходиться еще и часть резерва переоценки. Ну, например, резерв переоценки по основным средствам дочерней компании, в которой есть эта самая доля меньшинства, доля неконтролирующих акционеров. Совокупный доход группы распределяется на долю неконтролирующих акционеров, даже если эта доля, приходящаяся на неконтролирующих акционеров, отрицательная. Мы об этом говорили уже, что если дочерняя компания получила убыток, то мы должны по последней версии стандартов МСФО признавать долю меньшинства даже отрицательной. То есть, что доля меньшинства должна общей группе что-то. Ну, это говорит о том, что все равно она будет в составе капитала, но она будет с другим знаком. То есть убыток также распределяется на долю меньшинства. Если дочерняя компания имеет привилегированные кумулятивные акции, классифицированные в качестве капитала, принадлежащие неконтролирующим акционерам, то материнская компания рассчитывает долю в прибылях и убытках дочерней компании после вычета дивидендов по этим акциям, невзирая на то, были эти дивиденды начислены или нет в отчетности дочерней компании. О чем это говорит? Что бывают специализированные привилегированные акции, которые могут приходиться на долю меньшинства. А привилегированные акции, они должны получить свой дивиденд даже тогда, когда, может быть, компания даже не получила прибыль никакой. Они все равно должны получить что-то. Это, по сути, инструмент не капитала, а, по сути, инструмент обязательства. Если эта доля меньшинства владеет этими привилегированными акциями, то при расчете доли группы, доли большинства, как бы, да, даже сначала вот эти вот обязательства исполнить перед долей меньшинства, а потом уже все остальное распределить на акционеров группы. Процедуры при потере контроля. Значит, активы, в том числе и гудвилл, и обязательства дочерней компании перестают признаваться по их балансовой стоимости, которая была в консолидированной финансовой отчетности, в момент потери контроля над дочерней компанией. Балансовая стоимость доли неконтролирующих акционеров также перестает признаваться на дату потери контроля, то есть доля меньшинства также исчезает из баланса, включая любые компоненты прочего совокупного дохода, которые относились к этой самой доли меньшинства, к доли неконтролирующих акционеров. То есть доля меньшинства при потере контроля также исчезает из нашего консолидированного баланса. Признается справедливая стоимость получаемого вознаграждения, если таково имеется, за выбытие дочерней компании. Ну, если мы продали акции дочерней компании, соответственно, вознаграждение, те деньги, которые мы получаем за дочернюю компанию, мы себе отражаем в финансовой отчетности, в балансе. Если сделка, влекущая потерю контроля над дочерней компанией, включает в себя распределение долей дочерней компании владельцам, то признается сумма соответствующего распределения. Ну, то есть операции с акционерами, если они есть, тоже признаются. И признается любая остающаяся инвестиция в бывшую дочернюю компанию по ее справедливой стоимости на момент потери контроля. То есть еще раз повторимся, что когда мы теряем контроль над дочерней компанией, если у нас остается какая-то доля в акциях, мы все равно должны ее показать в консолидированном балансе, но при этом по справедливой стоимости уже на дату потери контроля. Опять же, работа не только для аудиторов, консультантов и финансовых специалистов компаний, бухгалтеров, но также еще для оценщиков, которые, собственно говоря, наверное, лучше всех смогут оценить эту справедливую стоимость на момент потери контроля и вообще на любой другой момент. Признаются все незакрытые компоненты капитала по выбывающей дочерней компании, все это признается на нераспределенную прибыль или на прибыль отчетного периода в зависимости от периода возникновения. Уже такой незакрытые компоненты капитала по выбывающей дочерней компании. Какие-то резервы при оценке и прочие вещи, которые есть в капитале по дочерней компании. Признается результирующая разница от всего вышеперечисленного в качестве прибыли или убытка от выбытия дочерней компании, которая приходится на материнскую компанию. То есть в результате выбытия дочерней компании мы можем иметь либо прочий доход, либо прочий расход от выбытия этой дочерней компании. Уважаемые коллеги, мы закончили рассмотрение первого из двух основных стандартов, касающихся консолидации, которые имеются в международной финансовой отчетности.